Пермский разворот.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем последние на этой неделе наш разворот. Владимир Соколов у микрофона, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. У нас сегодня в гостях Александр Григоренко, депутат молодежного парламента, участник боевых действий, как я понимаю, на юго-востоке Украины, который буквально вчера вернулся в Пермь. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Я хочу сразу предупредить, эфир наш выходит в записи, поэтому, к сожалению, мы не сможем принимать звонки и ваши вопросы. Я просил присылать вопросы в соцсетях, те, что прислали. Я записал, я их обязательно задам. Александр, первый вопрос, который, в общем-то, возникает, мне кажется, у любого человека. Зачем вы туда поехали? С каких соображений?
Дело в том, что у каждого человека есть определенный набор ценностей, то есть тех вещей, ради которых он готов совершать те или иные поступки. Так вот, для меня основополагающими ценностями является, одной из основополагающих ценностей является патриотизм, любовь к своей родине. Соответственно, поехал на Донбасс, и подчеркну, не на юго-восток Украины, а на Донбасс или в Новороссию, я именно исходя из патриотизма.
А что вы считаете своей родиной?
Моя родина – Россия.
Россия. Вы поехали на территорию Украины.
Я поехал на территорию Новороссии.
Но юридически, географически это территория Украины.
Для меня и тех людей, которые там сражаются, это не Украина. Поэтому я готов рассуждать только о том, что я поехал в Новороссию.
Скажите, что такого произошло в мире, в стране, может быть, на Украине, что вдруг люди решили, что это Новороссия, и началось то, что там началось?
Ну, главная причина того, что произошло в Новороссии, это Майдан, революция, которая произошла в Киеве, соответственно, осенью, зимой 2013-2014 года. И то, что к власти после этого пришли люди, политика которых не устраивает население Донбасса.
Был проведен референдум.
Соответственно, решили... был проведен референдум, на котором подавляющееся большинство жителей Донбасса приняло решение, что им не по пути с Киевом.
И они решили создать свои республики. Подождите, у них... Они что хотят, Донецкую республику создать, Луганскую республику или... Это что будет? Новороссия? Это будет страна такая? Они этого хотят?
Изначально большинство населения хотело просто, по большому счету, федерализации в составе Украины. То есть о том, чтобы эти регионы, это не только бывшая Донецкая и Луганская области, но это и другие регионы юго-востока Украины, они хотели просто повышение своих прав в рамках федеративной Украины. Поскольку новые власти Украины, пришедшие к власти незаконным методом, отказали им федерализации, соответственно, начались
протесты, народные волнения
и так далее. В ответ на эти протесты, народные волнения, центральная власть киевская ввела войска на территорию Донецкой и Луганской, бывшей Донецкой и Луганской областей. В ответ на это началось вооруженное сопротивление, и потом уже появилось то, что появилось. На данный момент это Луганская Народная Республика, на территории которой я воевал, и Донецкая Народная Республика.
Тогда у меня сейчас коротенький такой пример, просто аналогия возникла, я задам вопрос, потом мы перейдем уже к деталям, потому что я думаю, что это и есть самое интересное в нашем сегодняшнем разговоре. Итак, представьте себе наш Дальний Восток. Решил отделиться и присоединиться к Японии. Провели референдум. Все, присоединяемся. Большинством голосов. Объявили об этом Японии. Наши туда ввели войска. Началось сражение. Японские добровольцы едут, чтобы помочь Дальнему Востоку присоединиться к Японии. Пусть это будет не весь Дальний Восток, пусть это будут острова какие-то. Как вы думаете, здесь... Им надо дать отсоединиться, или это все-таки наша земля?
Нет, это наша земля, и я, скорее всего, был бы в рядах тех, кто бы сражался против японских добровольцев.
Вот так вот. Хорошо. Итак, вы поехали. Как вы пересекали границу?
Я пересек границу в автомобиле вместе с группой других добровольцев.
Вы где-то собирались, вы сначала списались, где-то встретились, сели, поехали.
Я попал на территорию Новороссии через канал партии «Другая Россия», бывшая НБП, соответственно, на территории Ростовской области был определенный пункт, на котором добровольцы со всей России собирались и определенными партиями переправляли через границу. Вот с одной из таких партий, из 8 человек я и пересек границу, бывшую границу с Украиной.
То есть это не хаотичное такое, да, движение? Это все организуется как-то, координируется здесь, на территории России еще?
Если вы имеете в виду вообще, вообще по-разному. Да. Кто-то приезжает через каналы, допустим, НБП, есть другие каналы. Кто-то приезжает просто один, пересекает границу добровольно, один или там несколько человек. Кто-то организуется там в каком-то из городов России, насколько я знаю, допустим, из Перми, осенью или поздним летом уезжала группа добровольцев, сами организовали, сами пересекли границу, сами приехали. По-разному.
Угу. И там? Вы там где были конкретно? Где были боевые действия, в которых вы участвовали?
Я воевал в основном на территории города Луганска и его окрестностях.
Вы приехали, вас там разместили, встретили. Как это все
мы
было?
Мы приехали, нас встретили в Луганске, непосредственно министр обороны Игорь Плотнический. Сейчас он глава Луганской Народной Республики. Поскольку у нас из 8 человек все так или иначе служили в армии или имели какой-то опыт, двое в том числе опыт боевых действий, нам предложили, во-первых, остаться вместе одним подразделением, но это мы попросили прежде всего. Во-вторых, стать разведотделением на одном из участков фронта вокруг Луганска. Соответственно, из нас было сформировано разведывательно-диверсионное отделение, группа сначала, потом...
Разведывательно-диверсионная группа.
Да-да, мы стали расти, и в тот момент, когда я был уже ранен, это была уже рота, полноценная рота, куда входили и отдельные разведывательные подразделения, и несколько единиц бронетехники, и просто бойцы-автоматчики.
Вам дали оружие?
Нам выдали, соответственно, нет, обмундирование каждый доброволец привез с собой, нам выдали оружие.
Оружие наше, да, российское, да, российского производства, то есть там не УЗИ какие-нибудь, ничего такого, то есть наше оружие.
Да, в основном автоматы Калашникова и так далее и тому подобное.
Разместили в казармах.
Разместили в казарме, да.
Еда, душ, там, быт, все это как, все там это...
Ну, это стандартная казарма. Первое время, пока в Луганске был свет, вода, сотовая связь, соответственно, у нас был душ, горячее питание, все как в армии, в столовой и так далее. Я бы сказал, даже лучше, чем в обычной армии.
Вот даже так.
Да. А потом стали проблемы с этим уже.
Так, а проблема какого рода? Ну, там
отключилась вода, не стало душа, отключилось электричество, перестало на некоторое время быть горячее питание, мы ели просто консервы.
А это все... Все идет с Украины, да? Там водоснабжение, электроснабжение, это все с Украины, да?
А проблема не в том, что это идет с Украины. Ну, водоснабжение, оно, естественно, местное, как везде. Проблема не в том, что оно идет с Украины. Проблема в том, что украинские войска наносили артиллерийские удары, в ходе которых рушились подстанции, происходили взрывы на водопроводах и так далее и тому подобное. И сотовых вышках, соответственно.
Разрушают инфраструктуру, чтобы осложнить жизнь сепаратистам, да? Или как вы себя называете? Они себя называют?
Нет, если говорить про людей, которые непосредственно сражаются, они ополченцы. Сейчас, насколько я понимаю, это уже регулярная армия. Тогда это называлось ополчением. Сейчас я точно не знаю, но то, что я читал в интернете, слышал, вроде бы это уже регулярная армия называется.
Вы приехали, вы столкнулись там с чем-то неожиданным для себя?
Не сказать, что неожиданно, скорее у меня была некая внутренняя неожиданность. Я на второй день наш отряд сразу попал, ну, скажем так, в небольшое месиво. Нас очень сильно обстреливали, нам приходилось, во-первых, очень много убегать от минометов, потом мы гонялись за вражескими САУ. Что меня удивило, это отсутствие страха. То есть я где-то неделю вообще не испытывал страха, хотя мы практически под выстрелами были. Ну, каждый день так иначе попадали под артобстрелы, под минометные обстрелы и так далее. Но вот я не испытывал страха. Это меня очень удивляло, потому что, ну, есть поговорка «не боится только дурак». Потом все-таки какой-то страх появился.
А после чего появился страх?
После того, как мы попали в засаду, из которой пришлось выбираться. Причем засаду именно пулевую. То есть нас обстреливали из стрелкового оружия. И когда над твоей головой свистят пули, это все-таки вызвало некий страх. Не сказать, что он был каким-то паническим, даже близким к тому, что я испытывал в обычной жизни. Но какое-то такое внутреннее ощущение появилось.
Понятно. Я понимаю, так российских добровольцев там достаточно много, да?
Их достаточно много, правда, их процент зависит, во-первых, от места пребывания, допустим, в крупных городах.
Типа процент
по отношению к местному населению, да.
Да, ну примерно сколько там соотношение?
Вот еще раз говорю, во-первых, в разное время оно разное. Сейчас, насколько я знаю, оно стремится к уменьшению, потому что те люди, которые приехали летом, отпускники так называемые, отпускники в прямом смысле люди, которые гражданские люди, которые свой отпуск решили поехать в Новороссию.
Просто в отпуск съездить и повоевать, а потом приехать опять в офис, да, опять в галстук.
Ну, грубо говоря, да, таких людей, правда, офисных я встречал не так много, в основном это все-таки люди более трудовых, я бы сказал так, профессий, да?
С мозолистыми руками. Сейчас мы послушаем рекламу и вернемся через пару минут.
Пермский разворот.
У микрофона Владимир Соколов. Я напомню, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И у нас в гостях сегодня Александр Григоренко. Человек, который вернулся из места, которое он и его коллеги, соратники, ополченцы называют Новороссия. Итак, мы остановились на том, что вы приехали. Вас разместили, вам дали оружие, вы успели там натерпеться страха. Как местное...
Натерпеться не совсем правильно. Испытать.
Испытать страх. Местное население единодушно все это одобряет, да, и единодушно за отделение. Вы там встречались, может быть, с каким-то негативом, может быть, с какими-то иными мнениями на этот счет у местных?
Я встречался с тем и иным мнением. То есть люди, которые безоговорочно поддерживают, есть люди, которые скорее не поддерживают саму идею отделения, которых вызывает как бы неприятие сама война, то, что их обстреливают и так далее. Люди по-разному относятся к этому.
Они выражают это в открытую?
Ну да, на словах. Никто им не запрещает.
Я смотрел, я мало об этом знаю, я смотрел по телевизору, там раза два, ну, больше в интернете, конечно же, что показывают, что бандиты, ну, по телевидению, да, это все-таки у нас все, это федеральные каналы, бандиты, криминальные авторитеты, что все-все-все вот это вот туда стекается сейчас со всех концов. Это так, действительно?
Со всех концов чего?
Со всех концов России, из Украины, из других стран, из других бывших республик, что там на нашей стороне, и я не знаю, правда, где наша сторона, но пусть, да, сторона там украинская, и сторона единоросская, что туда сейчас...
Новоросская. Не путайте.
Ой, простите, пожалуйста. Да, какая ошибочка, интересно, получилась. Вот. Так ли это? Действительно, там много людей из других стран? Много ли там криминала какого-то, беспредела, как у нас сейчас это слово уже вошло в обиход, его уже можно говорить?
Разложим по полочкам. Если говорить про национальный, ну, или там государственный состав, в ополчении встречаются люди из многих стран. В частности, я встречал юго-осетин, встречал одного израильтянина, правда, луганского происхождения, сначала россиян со всей России практически, там есть сербы, точно знаю, французы, возможно, еще представители других там национальностей.
Они воюют на стороне Новороссии.
Ополчение, да.
Они также точно
чеченцы
добровольно
есть, да,
чеченцы,
да,
приезжают.
Ну, это россияне вообще.
Они приезжают добровольно.
Они приезжают добровольно. Это
скажите,
не наемники,
хорошо,
не какие-то...
Вы туда приезжаете из патриотических чувств, да, это Новороссия, ну, мы поняли. Зачем туда приезжают, например, сербы?
Насколько я знаю, сербы приезжают туда из благодарности к России за то, что она в свое время как смогла, им помогла в конфликте с НАТО, первое. Второе, из сочувствия, соответственно, к братьям славянам из Новороссии.
Вы для себя, Александр, представляете, воюет Зимбабве с Мозамбиком, и вы поехали из сочувствия воевать на одной из этих сторон?
Новороссия не Зимбабве с Мозамбиком. Это территория, населенная...
Для французов это Зимбабве с Мозамбиком.
Ну, для французов,
говоря,
может,
да,
быть, это вопросы к французам, я не француз.
То есть вы не общались, вы не знаете, вот что...
С французами общался, с одним французом общался, не сказать, что он там какой-то суперсолдат... такой.
Что говорит? Ну, понятно, сербы из благодарности.
Скажем так, с французом я это не обсуждал. Не было времени. Я с ним, скажем так, общался максимум полчаса, и то не один я был в то время.
Странно. Мне было бы интересно. Ну что, жаль. Хорошо. Было ли там настроение, ожидание, это вариант рассматривается, сейчас я сформулирую, местными жителями рассматривается вариант отката назад. Не получится ничего, отступится, вот, и все-таки останутся в составе Украины. Есть такие
сразу
варианты,
скажу,
рассматриваются?
Я общался в основном с ополченцами. Это тоже местные жители, потому что подавляющее большинство из них ополченцы, я бы сказал, это лучшая часть местных жителей. Я общался в основном с ними, потому что почти все время, которое я находился в Луганске, я был или на передовой, или там где-то в окопах, ну, максимум в казарме. В город или там в какие-то пригороды я выбирался редко, и общаться большой возможности не было. Так вот, если говорить про ополченцев, никто не рассматривает варианта отката. по крайней мере, рядовой состав ополчения, потому что эта война унесла слишком много крови, и слишком много крови ополчение пролило ради своей свободы.
Правильно ли я понимаю, что назад пути нет?
Еще раз, я ответил, как ответил. Да. По крайней мере, рядовой состав ополчения считает, что назад пути нет.
Рядовой состав, то есть сейчас получается вариант либо там всех уничтожить, либо дать им вольную, как они просят. Все. Два варианта.
Вот еще раз сказал.
Нет, для себя.
Для меня? То есть, на мой взгляд...
Мы забыли настроения эти, да, вот на ваш взгляд конкретно.
На мой взгляд, возможно, несколько вариантов. Один вариант – это там то, что Новороссия останется неким анклавом независимым, типа Приднестровья, хотя немножко другим, все-таки это сравнивать не совсем корректно. Второй вариант – это будет все-таки достигнуть некий компромисс, в рамках которого там Новороссия реально будет независимой, там де-факто они все-таки достигнут некого компромисса с официальным Киевом. При этом это значит, будет означать фактическую независимость, но там какие-то формальные вещи. И третий вариант – это то, что украинская армия все-таки пойдет в наступление, рано или поздно она пойдет в наступление и сможет разгромить армию Новороссии. Но вот это практически, на мой взгляд, нереально, по крайней мере, в нынешней ситуации.
Там оружие, боеприпасы. Я предполагаю, что, возможно, когда там все это началось, там были какие-то военные склады, которые захватили, разгромили, захватили. А сейчас понятно, что без поставок извне, наверное, невозможно вести боевые действия. Откуда?
Скажем так, я буду говорить правду, да?
Да, конечно.
Я видел оружие, которое мне отдавали. Угу. Откуда оно поступало, я не знаю, потому что я его сам не перевозил.
А вопрос такого не возникало?
Там, ну, есть предположение, да, что оно поступало с территории России. Возможно, часть его – это вооружение украинской армии.
Но... Захваченное вооружение.
Да, захваченное, соответственно, вооружение украинской армии. Но вот... Я не занимаюсь оружием, поэтому
есть
я не могу.
Есть версии, что оно идет из России.
Версий много.
Версий много, то есть как-то не акцентировали, да, на этом свое внимание.
Ну, это все слухи, разговоры. Ну, и понимаете, я отвечаю за то, что я видел. Я каналов поставки не видел.
Зенитные установки с расчетами.
Я не видел. В смысле, зенитные установки.
Что вы, что вы видели вообще там из оружия? Своими глазами.
Стрелковое кроме... оружие. Разного, соответственно, автоматы, пулеметы, гранатометы, да-да-да, даже очень мало, но более тяжелый уровень типа ГЭСа. Я видел артиллерию старую, полуразломанную, украинского производства. То есть, что касается артиллерии, это однозначно артиллерия бывшая украинская. Откуда она привезена, не знаю, может, из Крыма, может, откуда еще. Я видел там некоторое количество бронетехник. Опять же, это точно не бронетехника российской армии, отвечая на ваш вопрос. Ну, просто я, на самом деле, вот пока лежал, лечился, я там очень много вещей изучал, связанных с вооружением российской армии. Точно, эти танки БМП БТР не российские однозначно были. То есть они не из состава техники российской армии. Зенитные установки видел. Под зенитными установками я понимаю не мифические, там те самые, которыми якобы был сбит самолет, да, то есть там установки, способные, ракетные зенитные установки, способные там бить на несколько десятков километров вверх.
Не, ну не несколько десятков.
Я имею в виду зенитные пулеметы, зенитные пушки, я видел, да, то есть способные сбить вертолет, там, возможно, Су-25.
И тоже были украинские они, да?
Да.
Тоже украинские. Вы там видели наших военных?
Вот. Опять же, здесь я могу со 100% уверенностью, ведь я на территории Луганской Народной Республики, точнее, города Луганска, его окрестности, а также Краснодона, не видел ни одного кадра российского военного, находящегося на службе. По крайней мере, в тот период, то есть, причем подчеркну, в тот период, в который я находился именно на территории Новороссии. Были ли они до или после, я не знаю. Там можно делать, опять же, предположения, можем фантазировать или не фантазировать, предполагать, может, и были, может, и не были. Я не видел. А если я не видел их на территории Луганска, там, в период, грубо говоря, с конца середины июля по середину августа, значит, в этот период их не было, потому что на территории Луганска и его окрестностях мало было территорий, на которых за это время не побывал я. Если бы они были, я бы их увидел. Я бы с радостью их увидел, обнял,
т.п. Вы полагаете, что вы точно знаете, что их там не было? Как отличить российского кадрового военного от некадрового военного?
Вы имеете в виду военного, который находится на военной службе, да? Ну, начнем с того, что...
Он в погонах.
Ну, не обязательно. Нет, в погонах, на самом деле, в бою редко их видно, да? Кадрового военного можно отличить по обмундированию, вооружению, там, тупо по походке и так далее и тому подобное. Допустим, ополченцы, как правило, не носят бронежилеты. Они не носят, как правило, каски, потому что, учитывая ту тактику и стратегию, которую они используют, для этого ни бронежилеты, ни каски не нужны. Мало того, они, как правило, мешают только.
Хорошо, Александр, вы не видели человека, который одет так, как нарисовано на картинках в военкомате.
Это во-первых. Во-вторых, кадровые военные — это все-таки военные части. Соответственно, военную часть российскую, там военное подразделение отличить от подразделения ополчения очень просто, опять же, по тактике. Российская армия, как правило, действует строго по уставу. А я устав читал, как раз пока лежал. Хорошо. Я знаю, как они воюют.
Александр,
я знаю, как воюет ополчение.
Подведем промежуточный итог и потом уйдем на новости. Итак, вы не видели там людей, одетых в российскую военную форму, подчиняющуюся, соблюдающую устав и передвигающуюся строем, скажем так, да?
И с военной техникой, подчеркну, большим количеством военной техники. И, во-вторых, я даже не слышал о том, что российские военные находятся на территории Луганска. Даже слухов не было.
Понятно. А сейчас московские новости. Мы вернемся через несколько минут.
Пермский разворот.
А мы возвращаемся в эфир. Владимир Соколов у микрофона, Мария Зыва за звукорежиссерским пультом, Александр Григоренко у нас в гостях, депутат молодежного парламента и участник, недавний участник боевых действий на юго-востоке Украины. Александр, мы остановились на том, что вы не видели там российских военных, по крайней мере, вы считаете, что вы точно их опознали бы. Я почему спрашивал...
Я как минимум бы услышал о том, что они там находятся на территории, есть. Потому что это... Ну, Луганск не такая большая территория, все просто друг друга знают.
Да, ходят слухи, что привозят погибших наших солдат откуда-то оттуда, вот, хоронят как-то так секретно. Ну, ладно, пусть это будут слухи, вы не видели, я тем более там не был, поэтому оставим. Это конкретно...
Можно все-таки добавить? Так да, вот еще конечно. Раз. Я не видел его в четко оговоренный период, то есть точно... В июне, июле, начале августа их не было. Если они потом, это вопрос не ко мне.
Понятно. Вы там сколько времени провели?
Я там провел полтора месяца, чуть больше.
Это полтора месяца вы участвовали в боевых действиях?
Да.
И получили ранение?
Получил ранение потом... осколком фугасного снаряда в колено, да.
Потом госпиталь?
Потом Луганская областная больница. Угу. И после этого меня перевезли в Россию. Под обстрелом, кстати.
Под обстрелом выехали оттуда, приехали в Россию. Скажите, вы поехали. Просто есть такой психологический барьер у людей перед убийством. Вы поехали, вы знали, что у вас будет в руках оружие, что вы будете стрелять, это значит убивать. Вы готовы психологически убивать людей?
Начнем с того, что солдаты — это не те, кто убивает. Солдаты — это те, кто уничтожает живую силу и бронетехнику противника. Это первое.
Но как бы ни назвал живая сила или люди, но в любом случае...
Еще раз подчеркну, нет, убивают в гражданской жизни, на войне, уничтожают противника.
То есть я могу так сформулировать, вы не готовы убивать людей, вы готовы уничтожать живую силу противника.
Да.
Александр, приходилось это делать?
Вы не первый, который мне задает такой вопрос.
И он, наверное,
меня спрашивали,
какой-нибудь
некорректный. Меня спрашивали даже, там, сколько ты там убил, и т.д. и т.г. Так вот, на этот вопрос я не отвечаю, потому что это примерно такой же вопрос, как задать, во сколько лет у вас было там первое сексуальное отношение с девушкой и так далее. Ну, это просто некорректно, глупо просто.
До эфира я вас спросил, могу ли я спрашивать все, что я хочу.
А я вам ответил.
Да, можете.
Я ответил.
Но это не значит, что вы будете отвечать на все мои вопросы, так? Понятно, понятно. Как вы получили ранение, вы рассказали. Давайте поподробнее. Это было в колено, это был фугасный снаряд?
Это был осколок фугасного снаряда. То есть это... В общем, есть такой тип танкового снаряда, осколочно-фугасный. Он вылетает, соответственно, из орудия и через какое-то время распадается на множество осколков.
Это было в бою?
Это было в бою в поселке Вергунка, пригороде Луганска. Соответственно, один осколок прошел мне в колено и вышел с другой стороны колена. Вещи и раздробил мне полностью надколенник.
Сейчас, я надеюсь, все хорошо, да?
Я хожу, угу. Хорошо, нормально, уже учусь бегать.
Вот как. Вопрос от одного из наших слушателей. Намерен ли депутат молодежного парламента Григоренко встречаться с молодежью Перми, чтобы рассказать ей о том, что заставило его поехать в сопредельное государство и убивать людей? Это цитата.
Начнем с того, что я не депутат, а член молодежного парламента. Депутат тот, который и избран. Процедура формирования молодежного парламента другая, и каких-то там полномочий нет, второе.
Готов ли член молодежного парламента, тра-та-та.
Я буду находиться в Перми с сегодняшнего дня по понедельник включительно. Если кто-то ко мне обратится, я готов встретить. Сам я что-то организовывать не планирую, не хочу и не понимаю, зачем.
Ну, вы готовы?
Я не ради пиара приехал.
Вы
да.
готовы? Вот как раз-таки этот вопрос.
Да, и вопрос, я не убивал людей. Отвечай на вопрос.
Вы поехали туда не убивать людей, вы поехали туда освобождать Малороссию.
Защищать ее.
Защищать, конечно. Малороссию, интересы Малороссии.
Новороссию.
О, Господи, Новороссия. Ну, хорошо, Новороссия.
Малороссия это как раз. Малороссия это как раз Киев и его окрестности.
А, то есть до туда мы еще пока. Там мы еще пока не защищаем никого. Хорошо. Вы считаете, что вы сделали все, для чего вы туда поехали? Вы получили удовлетворение от себя, от своей миссии, которую вы там выполняли, которую вы сами себе поставили?
Скажем так, в тот период времени, в который я находился на территории Луганска, я, наверное, сделал все возможное. В общем-то, я приехал туда без особого опыта боевых действий. Если по-честному, я даже до этого ни разу не стрелял из автомата, хотя я служил в армии. Да. Ну, как-то так получилось, да. Особые войска, космические. Мы только летали в космос.
Понятно, понятно.
Я стал достаточно неплохим бойцом. Я участвовал в многих боевых действиях, в частности, в ходе одного из них мы не допустили противника на территории города город Луганск.
Вы внесли свой маленький вклад?
Все, что я мог тогда сделать, я сделал.
Вы планируете ехать туда еще раз? Что вообще, как вы...
Да,
до понедельника вы здесь,
понедельник,
что потом?
В понедельник я сажусь на поезд.
Едете обратно?
Еду, ну, уже не обратно, потому что я приехал сюда из Рыбинска, в котором находился почти 3 месяца. Я еду, соответственно, в Луганск.
Вы едете опять в Луганск надолго ли?
Если в первый раз, когда я ехал туда, я на самом деле планировал, ну, тоже как всякие отпускни, думаю, там, пару-тройку месяцев, ну, в общем-то, и не думал, что дольше понадобится, то в этот раз я еду уже без какой-то конечной даты. Я буду находиться там настолько, насколько необходимо.
Бытует мнение, я просто поделюсь тем, что я слышал, что, в общем-то, немалый интерес ваш заключался в том, чтобы просто себя распиарить.
Ой.
Вы планируете делать политическую карьеру, еще что-то? Предположим, война закончилась, все хорошо.
Во-первых, поскольку я дал обещание отвечать на этот вопрос, хотя он, на мой взгляд, глупый, ничего кроме отвращения меня не вызывает, что касается пиара...
Давайте тогда
я отвечу. В данном случае я
избавим от отвращения тех, кто
нет,
так
я
думает.
Я с отвращением отвечу на первую часть вопроса, да. Именно, которая за отвращение. По поводу пиара. Если бы я хотел пиар, я бы съездил туда на неделю, поснимал бы много фото и видео, вернулся, сказал бы, я герой, все хорошо. Ну, во-первых, я там был неделю, уехал туда не сам, не добровольно. Да и мои родственники, которые вывезли меня уже сидят в госпиталь.
Уехали оттуда недобровольно.
Ну, имеется в виду, у меня родственники не оттуда, правда, уже, а из Ростовской области вывезли чуть ли не насильно. Вот, это во-первых. Во-вторых, я туда возвращаюсь. Ну, вот тем, кто хочет там задавать вопросы и так далее. Если, ну, кто задает вопрос про пиар, да? Что касается политической карьеры. Я занимаюсь политикой с 6-го декабря 2011 года. Соответственно, я не собираюсь начинать, когда вернусь в Пермь, политическую карьеру.
Продолжать.
Потому что ее не оканчивал, ну, то есть не заканчивал с ней, да. Вопрос, по крайней мере, сейчас, пока я так об этом думаю, что, скорее всего, я буду продолжать, если ничего там не изменится во мне, да. Вот пока, видимо, буду продолжать.
Продолжать политическую карьеру. Вы наберете очков или нет?
Вы имеете в виду, наберу да. я ли очков да. с помощью этой войны?
Да, для вас это имеет какое-то значение?
Я не уверен, что я наберу очков с помощью этой войны, потому что отношение к войне разное. Мало того, оно меняется, периодически меняется. Вполне возможно, что через там, не знаю, там, 2-3 года, год, меня все будут ненавидеть эту войну на Донбассе, те самые 85%, которые сейчас как бы по социологическим опросам ее поддержат, ну, видимо, это так все-таки, на мой взгляд, они будут ненавидеть ее, меня ненавидеть. Так что вопрос, выиграл ли от этого и не выиграл, очень сложный, ну, скорее всего, все-таки проиграл. Вот если бы я на неделю съездил туда, пофотографировался, приехал с видео, я бы, наверное, выиграл.
Вот так вот. Ну, что ж, последний вопрос уже такой... личный, бытовой, я не знаю. У вас нет детей, как я понимаю. Нет семьи. Вы собираетесь обзаводиться семьей?
Я собираюсь. Я делал попытки к этому последние несколько лет.
Да, ну, Александр, как-то что ж, вот... тогда вам надо просто беречь себя. Я надеюсь, все у вас получится. Спасибо вам за то, что пришли к нам в эфир. Всего хорошего.